Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Энциклопедия русской души. Разговор о Франции.
Отношение в России к Франции в современных условиях четко делится по половому признаку. Женщины Франции восхищаются, это моды, это косметика, это якобы страна романтической любви, но вы там были, Виктор, в детстве, вы все это знаете. А мужчины, к сожалению, к Франции относятся очень скептически. Я смотрел в Смоленске на вокзале футбольный матч, чемпионат Европы, Франция-Хорватия. Сначала было невозможно понять, это сборная Франции или это сборная Африки. Они даже слов гимна не знают. И весь вокзал, конечно, болел за Хорватию. Я хочу сказать не об этом. Я читал в газете, что во Франции есть секретные фонды у правительства, которые никому не подотчетны. И что вот один премьер-министр за день до отставки приказал принести ему 7 миллионов наличными, и он их просто за день до отставки забрал, и до сих пор с него никто ничего об этом не спросил. И вот такой пример Франции для России, конечно же, не нужен.
Понятно, Николай. Хорошо. Я еще раз тогда попрошу Аркадия прокомментировать, поскольку ваш звонок идет за звонком Александра, и я так чувствую, что всех будут ражать мысли о том, что во Франции очень много приезжих из Африки. Ну, во-первых, Франция — это бывшая колониальная страна и держава. Она в какой-то степени до сих пор несет ответственность за то, что она сделала в Африке. Не будем забывать о том, что французы в Африку принесли не только насилие, но и цивилизацию. И эта колонизация была связана именно с наполеоновскими идеями. То есть не так все просто. Сейчас, когда большое количество африканцев, арабов приезжают во Францию, действительно возникает много этнических и политических проблем. Но Аркадий об этом сказал. Что же касается того, о чем вы спрашиваете, ну, это почти то же самое, но, может быть, Аркадий что-то добавит.
Единственное, что меня немножко смущает, ваше, Николай, утверждение, что вы так четко убеждены в том, что российские мужчины относятся негативно к Франции, а наши дамы относятся сплошь позитивно. Я не знаю, на основании точно каких данных и впечатлений вы делаете этот вывод. Я думаю, что здесь все значительно сложнее. Конечно, по-прежнему существует магия французской моды, французской косметики, французской эстетики, и очень во многом эта магия имеет под собой реальные основания.
Энциклопедия русской души. В гостях Аркадий Ваксберг и Вера Мильчина. Передачу подготовил и ведет Виктор Ерофеев. Впервые в эфире 17 июля 2004 года.
У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях писатель, корреспондент литературной газеты в Париже Аркадий Ваксберг. Здравствуйте, Аркадий.
Здравствуйте, Виктор.
И историк французской культуры Вера Мильчина. Здравствуйте, Вера.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить о Франции в русском сердце. И, видимо, Франция в русском сердце присутствовала очень давно, присутствует и будет присутствовать, это понятно. Но как она присутствует? Каким образом именно и в каком образе? Вот об этом будет сегодня наша передача. Мы, конечно, все Францию любим, это понятно, тем более, что только что прошел самый главный французский праздник, День взятия Бастилии, революция французская, которая изменила весь мир. Изменила она также русскую историю, русские умы, и надо сказать, что до сих пор это один из самых больших и великих праздников европейской мировой цивилизации. Но праздники закончились, а сердце русское все-таки ищет образ Франции. Наверное, непростой. Наверное, это какая-то смесь. Это смесь любви, судя по русской литературе, любви, обожания, восторга, восхищения и, с другой стороны, негативной реакции. как бы нас французы не завивали именно в нашем сердце, как бы нас французы не офранцузили. По этому поводу было очень-очень много всего и в русской литературе, и в русской государственной политике, и так далее, и так далее. Вера Мельчина написала книгу, это большая интересная книга, она бестселлер стала, между прочим, «Россия и Франция. Дипломаты, литераторы, шпионы». Книга посвящена периоду эпохи Николая I. Он же этот период и пушкинский период, это период книги, скандальной, шумной книги маркиза де Кюстина «Россия, 1839 год», ну и так далее. Книга большая, очень интересная, купить ее уже невозможно, но, видимо, в библиотеке, дорогие радиослушатели, ее вы найдете, если вы живете в больших городах. Вот, Вера, давайте начнем все-таки насчет любви и нелюбви. Ну, не будем от Адама, но как бы с 19 века. Что преобладает до и после Наполеона? Что и как русский человек в это время думает о Франции?
Спасибо. Вот, вы знаете, я хочу начать немножко поговорить о словах, потому что тут вот «Франция в русском сердце», а когда меня приглашали, то тут произошла такая немножко, ну, не то чтобы ослышка, но было сказано, что будет передача про голоманию. Ну, и я стала думать про голоманию и рассказала французскому коллеге, который сейчас находится в Москве, а он меня спросил, так голомания или франкофилия? И тут я осознала, я это знала, но как-то не отдавала себе отчёта, что это два слова, которые, в принципе, покрывают отчасти одну и ту же реальность, то есть это, в общем, ну, если развертывать и переводить дословно, в обоих случаях это те, кто любит Францию. Я посмотрела во французский современный замечательный словарь, толковый Робер, и там, значит, выяснилось, что голомания – слово более раннее, оно, ну, там, конечно, ориентировочно, первые даты – 1787, а франкофилия более поздняя – 834. Но франкофилия – это просто любить все французское, и, так сказать, нейтрально. А голомания – это уже оценочное, и то, что по науке говорится «пейо», пежуративное, а по-французски пежуратив, то есть уже негативное, любить слепо, любить страстно и пристрастно. И, в принципе, вообще сама идея голомании, она пошла со второй половины XVIII века, и это подразумевались вот, так сказать, щеголихи и пятиметры, то есть те, кто слепо следовали моде, и это, ну, самый типичный случай, это вот в «Фонвизинском бригадире». Там есть такой сын, у которого главное его достоинство, что он был в Париже, и он говорит, тело мое родилось в России, это правда, однако дух мой принадлежал короне французской. А главная честь его в том, что его воспитал французский кучер. И вот это такое довольно типичное изображение. Вот, так сказать, мы знаем этих голоманов по антиголоманской литературе. Или вот у Федора Ростопчина, графа известного и из истории, и из «Войны и мира», была такая книжка, которая называется «Ох, французы». Ну так, укоризненная. И она после смерти уже его издана. И там есть такое очень смешное доказательство по грамматике. Склонение французов. Именительный. Французы. Много зла наделали. Родительный. От французов много зла вышло. Дательный. Французам ничего святого нет. Винительный. Французы на все готовы. Восклицательное. О, французы. А вот это, значит, и вот голоманы – это есть такие люди, которые поклоняются вот этим самым нехорошим французам, которые много зла наделали. И понятно, когда это все началось, это началось сначала после, во время французской революции, потому что в 93-м году Екатерина запретила французские моды, и дальше пошло, и это отдельная, так сказать, отдельная тема, как политические отношения влияли на все и прежде всего на моды. Екатерина запретила, потом известно, что вот при Павле были гонения на все эти вот, панталоны, фрак, жилет, то, что сказано у Пушкина в «Евгении Онегине». А как только Павел умер, то сразу на следующий же день все расслабились и надели опять все то, что было запрещено. Значит, вот это отношение с Францией было завязано на политику.
Вера, а почему все-таки вот такое влияние Франции на Россию, что надо было с ней бороться? Так что получается, что русская душа, так условно скажем, она так тянется к Франции, потому что это что-то высокое и недоступное, или это потому что красивое и модное, или это потому что у нас нет свободы, а у них есть?
А вы знаете, вот тут надо сказать, что мы всегда все меряем на свой, как сказать, ну это понятно, каждый меряет на свой аршин и отсчитываем от от себя. Но на самом деле тут надо иметь в виду, что Франция ведь имела взаимоотношения не только с нами. Это, кстати, вот вы упомянули маркиза де Кюстена, там ведь тоже очень интересно. Он написал книжку не только про Россию. Он, например, написал книжку про Англию.
И про Испанию.
Да, и про Испанию. Но про Испанию там не так, а про Англию там тоже страшно много, в общем, довольно обидного. Но англичане вообще не обратили внимания. Как сказать, пролетел комар, они, значит, вот даже не дрогнули. А у нас ужасно обидели, значит, стали опровергать, отвечать и все прочее. Точно так же вот вы спросили, почему именно Франция. То есть, конечно, у нас были с Францией вот в XVIII веке особые взаимоотношения, но я думаю, это потому, что Франция диктовала моды. Это довольно известно. Всей Европе. И если, например, посмотреть, я просто хуже это знаю, отношения Германии с Францией, вот тогда же, в XVIII веке и в начале XIX, там тоже была очень сложная эмансипация немецкой культуры и создание собственной немецкой культуры. И немцы тоже страшно гордились тем, что вот у нас есть свои теперь пьесы, а не только подражание французским. То же самое и у нас, но мы просто лучше знаем наши. Франция себя... современным словом говоря, позиционировала, начиная с эпохи Людовика XIV, а то и пораньше, как законодательность культурных мод, как французский язык был, это вот была такая теория универсальности французского языка, где доказывали, так сказать, исходя из строения его, что французский язык есть самый приспособленный для передачи любых мыслей. Значит, главный французский язык, главные, естественно, французские моды.
И главная философия, а всё-таки, просвещение, правда?
Да, и просвещение. И поэтому, вот вы спросили, почему именно Франция? Вот поэтому, прежде всего, потому что язык, потому что, вот уже просто истёртая цитата про этот метафизический язык, которого у нас не было, и который Пушкин создавал, но это чистая правда, не было понятий. Вот есть такая замечательная цитата, я очень ее люблю, из письма Пушкина к Лизавете Михайловне Хитрово. И он там пишет о том, что нету для французского резиньяснём, но это смирение или резиньяция, но ему казалось, что нету русского слова подходящего, хотя он пишет, что добродетель – это совершенно русское, и не приищу другого слова перевести как «столбняк» для резиньяции. Но дело в том, что он шутил, и понятно, что это разный уровень. Вот это происходило так довольно мучительное освобождение от французского влияния, потому что, ну, мы знаем, что так, наше восприятие мира формируется языком. Если язык был прежде всего французский, а французский язык был готовый язык. Еще есть замечательная фраза, это в воспоминаниях Владимира Сологуба. Он пишет, что то ли он Пушкин это сказал, то ли не Нелядинский-Милевский. Не могу понять, умна ли эта женщина, ведь я говорил с ней по-французски.
Хорошо. Аркадий, я вот что хотел.
Я уступаю ненадолго. А может, надолго.
Гораздо интереснее вас слушать.
Спасибо за французскую галантность.
Аркадий, вот у Достоевского в «Братьях Карамазовых» есть такой замечательный персонаж Смердяков, который говорит Ивану, что, в общем-то, все-таки жалко нас, Наполеон не завоевал. Вот завоевал бы, были бы культурной нации. А как вы думаете, а если бы действительно это произошло, или даже если не брать историю в сослагательном наклонении, а сказать о том, что если бы все-таки сослагательное, но уже не историческое, культура Франции вошла бы глубже в наше сердце, может быть, у нас не было бы столько бед, сколько у нас было в 20 веке?
Ну, я думаю, что в любом случае, конечно, гадать о том, что было бы, если бы нас завоевал Наполеон, во-первых, довольно трудно, во-вторых, не очень хочется. Но, несомненно, как я думаю, все это понимают, у нас на протяжении многих и многих десятилетий с Францией, помимо всего прочего, о чем говорила Вера Аркадьевна, сопрягается представление о духе свободы. И даже если мы с вами перескочим через десятилетия и только остановим свое внимание на большевиках, то ведь они тоже шли в бой с насилием под французские песни. Революционной песней сначала была «Марсельеза», ее пели на собраниях антицаристских и всяких прочих анти, и «Интернационал» – это все-таки не русская песня революционная, а песня французская. И сознательно или бессознательно всегда сопрягалось влияние Франции с духом свободы. Я вам скажу еще одну вещь. Вот мы говорим говорили о литературе, о философии, о культуре. Есть еще одна сфера, которая мне, по моему первоначальному образованию, достаточно близка, юриспруденция. Ведь вся демократическая правовая мысль русская всегда мечтала о том, чтобы у нас восторжествовали принципы Кодекса Наполеона. Кодекса Наполеона, принятого в 1804 году, и, так сказать, 200 лет в этом году отмечается его существование. Это очень крупная юбилейная дата.
А в чем смысл вот этого кодекса?
А в чем? Его, он впервые установил приоритет личных прав, личность выше всего. Личные права выше государства и выше так называемых общественных интересов. Это первое. И второе – это непререкаемая защита собственности человека. Без этих двух как бы китов вообще немыслимо никакие развития принципов свободы. И это в русском сознании, в российском сознании, демократическом сознании очень прочно укоренилось и всегда, повторяю, сознательно или бессознательно сопрягается с Францией.
У нас есть звонок от Александра, из Санкт-Петербурга. Да, Александр, мы вас слушаем, здравствуйте.
Да, слышим. Мы оказались родственными душами.
Да.
Сколько во Франции осталось французов? Так я сейчас вижу.
Сколько во Франции осталось французов? Вы имеете в виду, что большое количество людей из Магриба, то есть из...
Да, туда прибывает народ.
Ну, хорошо, вот надо сказать, что Аркадий часто бывает во Франции. Давайте мы послушаем.
Да, действительно, население Франции увеличивается главным образом сегодня за счет пришельцев. И не только за счет Магриба, так сказать, людей, не родившихся во Франции, не имеющих прочных французских корней, во французском обществе довольно много. И это больная тема, потому что на ней спекулируют экстремисты типа Национального фронта Ле Пена, провозглашая лозунг «Франция для французов». Но, вы знаете, мне, вот человеку, который достаточное количество времени сейчас проводит во Франции, я должен сказать, мне заметно, что все-таки принципы толерантности, терпимости преобладают во французском обществе, несмотря на все усилия разжечь шовинистические настроения и привести их к межэтническим конфликтам. Проблема, о которой вы говорите, на самом деле существует, но и очень трезво на нее смотрит французское руководство. Но она решается открыто, публично, в публичных дискуссиях, без всяких подводных течений и без закулисных интриг. И поэтому мне кажется, что традиции терпимости во Франции существующие победят.
Так, а вот у нас наш постоянный слушатель Николай из Смоленской области тоже сегодня, наверное, хочет вступить в беседу. Да, Николай, здравствуйте.
Так точно.
Да.
Добрый вечер, Виктор.
Да.
Я вас поздравляю с выходом вашей книги новой.
Спасибо.
И особенно потому, что она в Германии напечатана. Спасибо немцам, что они интересуются тем, что написано мужчинами в России, а не женщинами в России. И по теме вашей передачи.
Да.
Отношение в России к Франции в современных условиях четко делится по половому признаку. Женщины Франции восхищаются, это моды, это косметика, это якобы страна романтической любви, но вы там были, Виктор, в детстве, вы все это знаете. А мужчины, к сожалению, к Франции относятся очень скептически. Я смотрел в Смоленске на вокзале футбольный матч чемпионата Европы, Франция-Хорватия. Сначала было невозможно понять, это сборная Франции или это сборная Африки. Они даже слов гимна не знают. И весь вокзал, конечно, болел за Хорватию. Я хочу сказать не об этом. Я читал в газете, что во Франции есть секретные фонды у правительства, которые никому не подотчетны. И что вот один премьер-министр за день до отставки приказал принести ему 7 миллионов наличными, и он их просто за день до отставки забрал, и до сих пор с него никто ничего об этом не спросил. И вот такой пример Франции для России, конечно же, не нужен.
Понятно, Николай. Хорошо. Я еще раз тогда попрошу Аркадия прокомментировать, поскольку ваш звонок идет за звонком Александра, и я так чувствую, что всех будут ражать мысли о том, что во Франции очень много приезжих из Африки. Ну, во-первых, Франция – это бывшая колониальная страна и держава. Она в какой-то степени до сих пор несет ответственность за то, что она сделала в Африке. Не будем забывать о том, что французы в Африку принесли не только насилие, но и цивилизацию. И эта колонизация была связана именно с наполеоновскими идеями. То есть не так все просто. Сейчас, когда большое количество африканцев, арабов приезжают во Францию, действительно возникает много этнических и политических проблем, но Аркадий об этом сказал. Что же касается того, о чем вы спрашиваете, ну, это почти то же самое, но, может быть, Аркадий что-то добавит.
Единственное, что меня немножко смущает, ваше, Николай, утверждение, что вы так четко убеждены в том, что российские мужчины относятся негативно к Франции, а наши дамы относятся сплошь позитивно. Я не знаю, на основании точно каких данных и впечатлений вы делаете этот вывод. Я думаю, что здесь все значительно сложнее. Конечно, по-прежнему существует магия французской моды, французской косметики, французской эстетики, и очень во многом эта магия имеет под собой реальные основания, и ничего плохого в этом я не вижу.
Хотя, Аркадий, немножко перебью вас, у нас тоже пришел на сайт хороший такой текст от Андрея, который пишет, что Франция сегодня это не только страна моды, забывает о том, пишет Андрей, что это страна высочайших технологий. Ариан, ТЖВ, Эрбюс или Аэробус, если атомная электростанция и так далее. Вот Николай, дорогой наш постоянный слушатель, я думаю, что мы все восхищаемся достижениями Франции в этой области, правда?
Совершенно верно. И одно буквально слово, чтобы не затягивать, скажу. У меня есть один близкий друг в Париже, молодой человек из Санкт-Петербурга, который сейчас, наверное, уже когда я уехал из Франции, успел уже защитить докторскую диссертацию по тому, что вы называете высокими технологиями. Он восхищается уровнем вот этой, уровнем в этой сфере Франции. Все полагали, что самый высокий уровень за океаном, что, наверное, соответствует в какой-то мере действительности. Но Франция демонстрирует именно не только сегодня развитие в сфере культуры и гуманитарных наук и искусств, она демонстрирует огромные успехи в этом. Скоро мы будем равняться и на это.
А я хотел сказать про другое. Да, мне так кажется, уважаемый Николай, что это немножко странный подход, что вот смотрели на вокзале, и там не было совсем французов, а вот были арабы. Ну, зачем же мы будем возвращаться к какому-то такому, так сказать, по крови определению? Если они граждане Франции, и, опять же, знание или незнание гимна, мне кажется, там наизусть или не наизусть, не есть еще признак, ну, как сказать, определения, отделения хорошего человека от плохого, и достойного от недостойного.
Согласитесь, что это был совет. Советский Союз и сборная СССР в разных видах спорта была тоже многонациональная. Никто же не ставил вопрос, почему эти люди играют в этой команде. Давайте вернемся к вопросу о том, что Франция просто по своей истории очень связана и с Северной Африкой, и с многими другими странами, и ничего странного нет, что существует обмен не только идей, но и людей.
Вы мне разрешите на полторы минуты алаверды. Мне очень хочется об этом рассказать. Вы мне напомнили выставку одну, которая прошла года три назад во Дворце инвалидов в Париже, которая произвела на меня совершенно ошеломительное впечатление. Хотя, может быть, я здесь чрезмерно сентиментален, не знаю. Она называлась «И это все Франция». Смысл ее заключался в том, что они показали, какой вклад в развитие французской культуры, науки, истории внесли некоренные французы, которые, может быть, не французы по крови, но они Франция, плоть от плоти страны.
Нам надо сейчас уйти на новости. И, Юрий, оставайтесь с нами на связи. Через 2 минуты мы с вами будем говорить в эфире. Юрий из Москвы. А я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Энциклопедия русской души», которую ведет Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях Аркадий Ваксберг и историк французской культуры Вера Мильчина. Тема нашей программы – «Франция в русском сердце». «Франция в нашем сердце». Мы продолжим нашу дискуссию после краткой сводки новостей. Оставайтесь с нами.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Энциклопедия русской души. Разговор о Франции.
Мне кажется, что интерес к современной французской литературе не столь велик. Так ли это, или я ошибаюсь?
Вы знаете, я думаю, что это все-таки не совсем так, потому что, во-первых, благодаря, и тут надо сказать без всякой, так сказать, лести, чистое спасибо посольству Франции и Министерству иностранных дел Франции, которое придумало, но оно придумало не только для нас, а для всего мира, программу субсидий для перевода французской литературы. И это, конечно, помогает нашим издателям покупать права. И есть издательство, вот сейчас есть такое молодое издательство «Фрифлай», оно просто специализируется только на выпуске современной, самой современной, вот буквально там 2-летней давности, французской литературу. Другое дело, что как у нас, не привите, будет сказано, спроси просто человека, а вы сейчас что-нибудь читаете из современной российской литературы? И многие люди говорят, ой, да сейчас ничего нет, да я ничего не знаю. Ровно то же самое с французами. Я специально, ну, я не проводила социологических исследований широких, спрашиваешь, скажите, пожалуйста, сейчас есть какие-нибудь писатели, вот, которые бы стоили, ну, там, кроме Уэльбека, про которого все знают? И люди тоже как-то так, значит, поджимают губы и говорят, да, ничего такого нет, я читаю, ну, универсальный ответ, я читаю что-нибудь старое, поэтому это примерно везде так, но я думаю, что этот интерес, в общем, все равно продолжается, потому что есть издательства, которые, ну, раз есть издательства, которые специально вот, посвящают себя только французской литературе, значит, живёт, как сказано у классика же, если есть книжечка, значит, живёшь на свете где-нибудь и читатель её. А я хотела ещё, так сказать, как микроисторик вот по поводу интереса к России во Франции привести один пример, который, может быть, он уникальный, но он меня страшно поразил. Я, будучи в Париже, по своим делам пришла в библиотеку Института Франции, то есть Академии Французской. Там прекрасная библиотека, в которую, как ни странно, легче попасть иностранцам, чем французам. Они очень гостеприимно, то есть надо только сказать, что вот ты ученый, и показать, что ты приехал, так сказать, в ученую командировку. И я вот, войдя, говорю, что вот я из Москвы, и барышня, которая, она, ну, они там меняются, она сидела в данный момент в раздевалке, но потом она приносит книги. Я смотрю, у нее просто остекленели глаза. Я решила, что я что-то не то сделала, или что, может быть, меня не пустят, ну, мы пугливый народ. Она говорит, вы из Москвы? И дальше она от меня не отходила. Она милейшая барышня и поэтесса, так сказать, за свои счеты сдала книжку. Я не могла понять, откуда... Она не могла мне объяснить, ну, универсальный ответ, там, я читала Достоевского. Нет, она в детстве какие-то Фильмы про Сибирь видела. Она обожает Москву. Она была здесь один раз, она об этом написала как поэму. У нее вот вся ее жизнь, потому что она была в Москве, она видела снег, вот это, ну, уже навязшая в зубах фраза «увидеть Париж и умереть», я вдруг увидела ее в зеркале, вот она ровно то же самое могла сказать о Москве. Значит, это была не срежиссированная встреча. Я эту девушку не искала, так сказать. Она сама вот ко мне вышла. Меня это страшно поразило.
Энциклопедия русской души. В гостях Аркадий Ваксберг и Вера Мильчина. Передачу подготовил и ведет Виктор Ерофеев. Впервые в эфире 17 июля 2004 года.
Ну вот, на волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Кто не был еще с нами, тем здравствуйте. А сегодня у нас в гостях писатель и корреспондент литературной газеты в Париже Аркадий Ваксберг. Очень, конечно, известный вам всем человек. И совершенно замечательный, по-моему, исследователь французской культуры и переводчик с французской литературы Вера Мильчина. Тема нашей программы, кто еще об этом не знает, «Франция в русском сердце», то есть «Франция в нашем сердце». Юрий, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Да.
Мне 60 лет, я москвич. Слава Богу, жизнь у меня сложилась так, что я... С 10 лет и до сего времени я вот изучил французский язык, и, к счастью, вся моя жизнь прошла под знаком такого увлечения историей, литературой и искусством Франции. Я считаю, что не может быть двух мнений по поводу этой страны и ее народа. Это одна из жемчужин нашей цивилизации. Это прекрасная страна с глубокими, так сказать, корнями историческими и культурными. И тут не может быть двух мнений. Что стоит музыка французская, композиторы французские, что стоят прекрасные, изумительные, великие писатели Франции, что стоит кинематография Франции, которую я ставлю, вообще-то говоря, на первое место с ее Жаном Габеном, Роже Аненом и многими-многими Линой Вентура, хотя тут итальянец был. И можно много говорить о чем. Можно только, так сказать, радоваться тому, что с Францией у нас были всегда хорошие отношения, потому что у нас никогда не было серьезных противоречий, так сказать, по поводу каких-то дележек в мире и так далее и тому подобное. То, что было в 1812 году, это скорее, знаете, историческое недоразумение. Потому что я помню, как меня один француз спросил: «А что, Юрий, вы Наполеона считаете тоже как Гитлера?» Я говорю: «Упаси Боже, это великий человек. Он был так рад, он был так доволен». И, в общем-то, я преклоняюсь перед этой страной, я немножко волнуюсь, но это, вы знаете, это мне подарок в жизни, что у меня есть... увлечение вот французским искусством и все, что я перечислил.
Юрий, спасибо.
Чудесен совершенно язык французский. Кстати сказать, я вот был еще в Тунисе. Франция оставила в Африке очень многого хорошего. Например, я вот знаю, что много специалистов, которые учились в Париже, в других городах, и это дало возможность этим странам, так сказать, поднять свою культуру и свои, так сказать, ну, промышленность, производство и так далее. Великая страна, и двух мнений быть не может. А насчет футбола, ну, это примерно так. Вот, молодой человек, вы вчера спасли мальчика, а вот не дали ему утонуть, а вот кепочку дайте, пожалуйста. Это вот примерно так вот говорит.
Юрий, молодец, молодец. Во-первых, спасибо вам за такие сильные слова о Франции, за ваше волнение. Мы в студии здесь тоже по поводу вашего монолога взволновались. Но я хочу выделить в этом монологе два слова. Наша цивилизация. То есть, значит, Франция и мы существуем в одной цивилизации. И, значит, если одна цивилизация, то, что делают французы или то, что делаем мы, это не значит дележ какой-то, а это значит, что идет все в одну копилку. Это очень важно. Мне кажется, что насчет Наполеона стоит вернуться. Есть звонки, я знаю, потерпите немножко, но дайте нам тоже поговорить. Гостям-то тоже хочется сказать, не только радиослушателям. Я еще раз хочу сказать, что Вера Мильчина написала замечательную книгу «Россия и Франция. Дипломаты, литераторы, шпионы». Давайте немножко к Наполеону вернемся, это вечная тема. Так что же, в конце концов, Наполеон для Франции и для нас сегодня?
Вот я могу подхватить про Наполеона. Это довольно любопытно. Действительно, что при том, что в момент, конечно, когда была война как таковая, так сказать, любви к французам особой не было, и вот это, так сказать, антигаламандское чувство очень сильно обострилось, но французский язык все равно продолжал оставаться одним из, так сказать, главных языков, а для кого-то даже и самым главным. Но более того, собственно говоря, ведь и во Франции был момент, когда, ну, только некоторые люди любили Наполеона и хранили портреты, потом постепенно и даже не сразу это осознали. Уже где-то к 20-му году, а после его смерти еще сильнее, появилась масса бюстов, изображений, бесконечное количество литературы, мемуаров о генералах, вот, которые были с ним в ссылке, поддельных и настоящих. И в России это было. Есть очень любопытный текст, архивный, не опубликованный, одного французского, он даже был не дипломат, но, так сказать, дипломатический агент, который неплохо, он, видимо, знал русский язык, такой офицер Ля-Рю, и он в 34-м году, 800, объехал всю Россию, и там у него в основном были донесения по части военной, ну, так немножко он шпионил, в общем, ну, ничего страшного от этого не произошло. А одно у него, один из этих, так сказать, рапортов, он касается общественного мнения. А это всегда самое интересное, что французские дипломаты, как они описывают вот страну пребывания, ну, в частности, вот Россию в нашем случае. И вот он очень стремится доказать, что в России страшная оппозиционность, что только в Петербурге любят императора, а в Москве и в провинции все, в общем, настроены очень против Николая Первого, и забавным образом он в этом, ну, он, видимо, отчасти принимал желаемое действительно и хотел понравиться своему правительству Луи Филиппа, вот, Ильской монархии, которым хотелось бы думать, что в России не все в порядке. Но тут он парадоксальным образом совпадает с такими вполне советскими трактовками, ну, вот, все против царя, все его не любят, и как одно из доказательств того, что очень у нас, значит, анти, так сказать, царистские настроения, он приводит вот как раз этот культ Наполеона. Он говорит, что куда ни зайдешь, если немножко с людьми поговорить, то тут сразу видишь портреты Наполеона, портреты всех его маршалов, и стоит только начать разговор о Наполеоне, тут-то они раскрываются, эти самые русские люди, и оказывается, что они совсем не такие благонамеренные, какими они хотят показаться. Ну, и трактовка на его совести, но это вот такое, явно, что сам факт вот этого, ну, это один из мелких фактов, их можно привести много, вот этой популярности Наполеона, которая оставалась, несмотря ни на что, это безусловно так. Но я хотела сказать еще про другое, ведь вот как раз в ту эпоху, которой я занимаюсь, вот в 30-е, 40-е годы... 19 века, да. Отношения были напряженные, потому что Николай I считал царя, короля Луи Филиппа узурпатором, ну и имел для этого основание. И поэтому выезд во Францию для дворян был очень затруднен. То есть не могли генерал-губернаторы давать разрешение, а надо было спросить позволение в третьем отделении, а с 44-го года это еще усложнилось, и только, значит, только третье отделение выдавало разрешение на выезд. И цифры просто смешные. В 39-м году 16 человек могли... Это по отчетам третьего отделения. 16 человек за год выехало во Францию. В другие страны – да. А во Францию вот в 39-м – 16. В 43-м – 74. Но это тоже на огромную страну. И при любви к Франции это мизерные цифры. Но при этом знание Франции было абсолютно интимным. И вот ну, есть такое замечательное произведение поэта Мятлева про госпожу Курдюкову. И мы над ним, в общем, смеемся, потому что ну, там как бы исковерканный французский язык, и русский исковерканный, такой какой-то, значит, макаронический, то, что называется, язык. Но если приглядеться, то что окажется? Что Мятлев, образованный человек, наделил эту самую госпожу, она Курдюкова не Простакова. Она вот этим своим диким языком, она нам рассказывает всю историю французской литературы в подробностях, абсолютно точно называя произведения, описывая судьбу этих писателей. И, так сказать, по этой книге можно проследить за тем, что называется «История восприятия». Там «Мадам де Сталь», «Руссо», там все есть. И это свидетельство вот такого интимного знания. И если есть у меня еще 5 минут, я просто приведу пример, как... Да, или помолчу.
Мы еще послушаем Наталью Николаевну из Подмосковья. Наталья Николаевна, мы вас...
Знаете, вообще-то Юрий почти все сказал, но я хочу сказать, что мы буквально с пеленок в Франции. Вот детсадовского возраста вспомните, какие самые любимые сказки наших детей. Сказки Шарль Перро, «Золушка», «Мальчик с пальчик», «Крик и хохолок». Какие любимые книжки, самые любимые книжки наших подростков. «Три мушкетера» Александра Дюма, «Граф Монте-Кристо». Девчонки зачитываются «Консуэла» Жорж Санд. Потом уже приходят «Мюссе», «Симона де Бовуар», Франсуаз Саган и так далее. А вспомните наши очереди в Читайский музей к импрессионистам. Да. Мы знаем Францию, любим Францию. Спасибо.
Спасибо, спасибо, Наталья Николаевна. И я еще хочу попросить Розу Ивановну из Москвы добавить к нашей беседе свое собственное мнение. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор. Да. Приветствую ваших гостей.
Спасибо.
Действительно, мне хочется не раскидываться по бреву, да, а вот на одном пункте остановиться, на Марсельезе. Это же была песня небольшого отряда, а потом стала гимном Франции. Вот я приветствую Францию за то, что они так трепетно сохраняют свою историю, не кидаются так, как мы. А эту Марсельезу, тему Марсельезы использовал Чайковский же в своей увертюре 1812 год. Верди, будучи патриотом своей страны и возражая против ее агрессии Австрии над Италией, он тоже использовал Марсельезу. Декабристы, когда узнали о революции во Франции при переходе из Читы Петровский завод, они запели Марсельезу. И эта Марсельеза всегда звучала, да, у нас была еще рабочая Марсельеза. И она звучала всегда по-разному. Вот мне очень хочется, чтобы кто-нибудь взялся и рассказал бы об истории этой Марсельезы.
Да вы взялись и рассказали, Роза Ивановна, и очень интересно.
Более подробно, так, чтобы с музыкой. И что я еще хочу добавить?
Да, пожалуйста.
Да, у меня вопрос к вашим гостям.
Да.
Меня очень интересует вопрос. Во Франции был городочек или город, или село Сталинград. Меня давно интересует вопрос, переименован он или нет. Спасибо огромное вам.
Спасибо. Роза Ивановна, я хочу сказать, что то, что касается Сталинграда, очень много улиц во Франции, и в Париже есть, и метро, да.
И
не переименованы. Что касается города, то, может быть, Аркадий...
Нет, города такого нет, но станция метро Сталинград в Париже, какой была, такой и осталась. И никому не приходит в голову ее менять, потому что она связана с вполне конкретным историческим фактом и с той ролью, которую этот факт сыграл
в истории
и оказал
Франции,
в истории самой Франции,
да.
Потому что без этого не было бы освобождения Франции.
Да, и без этого не было бы той силы сопротивления, которая возникла.
Естественно.
После... У нас еще есть звонок от Сергея. Здравствуйте, Сергей. Сергей из Москвы нам звонит. Здравствуйте.
Бонсуар, Виктор.
Бонсуар, хорошо. Бонсуар,
да.
Сергей и Серж. Давайте,
ага.
Хорошо.
И ваши гости.
Да, спасибо.
Я хочу поднять такой прям-таки стрёмный вопрос. Прошу не счесть за моветон.
Давайте, попробуем.
Ага. Вот как поступили и вообще как отплатили французы, Франция русским после 20 веке, в частности, после Первой мировой войны? Вот насколько я точен, был русский легион на французском фронте, сражался с немцами. Практически набирался он из отборнейших наших офицеров. Вот. И можно даже говорить, что от поражения в Первой мировой войны Францию спасли русские. В частности, во время временного правительства французские посланники страстно молили там наших министров, уже, увы, безвластных, о том, чтобы только не разрушался бы Восточный фронт. Хотя бы, пусть русские не воюют, но просто сидят в окопах, и тогда это будет оттягивать немецкие войска. Вот. А после уже революции у русских во Франции, в общем-то, была жизнь не сладкая. Надо честно об этом признаться.
Это правда, Сергей. Я с этим нельзя не согласиться. Сергей, спасибо. Я как раз тоже, надо сказать, хотел перевести чуть-чуть стрелки, потому что, хотя передача называется «Наша Франция в русском сердце», хотелось бы узнать, а какое место русские занимают во французском сердце? Аркадий, вот вы много времени живете в Париже и хорошо знаете страну. Что французы сегодня думают о России?
И я могу вам сказать, что интерес к России огромный. И это видно буквально во всем. Существует какой-то миф, я даже читал одну статью в нашей газете, что русских авторов современных будто бы не переводят во Франции. Я получаю журнал словистов французских, каждый номер которого завершается списком книг о России и переведенных с русского языка. И Меня просто поражает количество и разнообразие книг, переводящихся на французский язык. Там никто не будет переводить книгу, у которой не будет читателя. Интерес огромный нарастает, и особенно в сфере искусства, культуры, архитектуры, современного дизайна, русского антиквариата. Просто я поражаюсь, даже я, строго говоря, ничего удивительного в этом не нахожу, но масштабы этого интереса поражают даже меня, который как бы к этому уже привык. А вот в обратную сторону я вам должен сказать, мы здесь очень хорошо говорили, у меня даже будет вопрос к Вере Мильчиной. Я не могу сам на него ответить, Вера, ведь да. Мы так хорошо знали французскую литературу отнюдь не только 19 или первой половины 20 века, но и позднейшую литературу. Да. Она широко переводилась, она широко была здесь известна. И если мы начнем перечислять с вами имена там Смуриака, Мальро, Клода Симона, того же Арагона и Пьесануя и так далее, это будет бесконечный перечень. Мне кажется, что интерес к современной французской литературе не столь велик. Так ли это, или я ошибаюсь?
Вы знаете, я думаю, что это все-таки не совсем так, потому что, во-первых, благодаря, и тут надо сказать без всякой, так сказать, лести, чистое спасибо посольству Франции и Министерству иностранных дел Франции, которое придумало, но оно придумало не только для нас, а для всего мира, программу субсидий для перевода французской литературы. И это, конечно, помогает нашим издателям покупать права. И есть издательство, вот сейчас есть такое молодое издательство Freefly, оно просто специализируется только на выпуске современной, самой современной, вот буквально там двухлетней давности французской литературу. Другое дело, что как у нас, не привите, будет сказано, спроси просто человека, а вы сейчас что-нибудь читаете из современной российской литературы? И многие люди говорят, ой, да сейчас ничего нет, да я ничего не знаю. Ровно то же самое с французами. Я специально, я не проводила социологических исследований широких, спрашиваешь, скажите, пожалуйста, сейчас есть какие-нибудь писатели, вот, которые бы стоили, кроме Уэльбека, про которого все знают? И люди тоже как-то так, значит, поджимают губы и говорят, да, ничего такого нет, я читаю, универсальный ответ, я читаю что-нибудь старое, поэтому это примерно везде так, но я думаю, что этот интерес, в общем, все равно продолжается, потому что есть издательства, которые, раз есть издательства, которые специально посвящают себя только французской литературе, значит, живёт, как сказано у классика же, если есть книжечка, значит, живёт же на свете где-нибудь и читатель её. А я хотела ещё, так сказать, как микроисторик вот по поводу интереса к России во Франции привести один пример, который, может быть, он уникальный, но он меня страшно поразил. Я, будучи в Париже, по своим делам пришла в библиотеку Института Франции, то есть Академии Французской. Там прекрасная библиотека, в которую, как ни странно, легче попасть иностранцам, чем французам. Они очень гостеприимно, то есть надо только сказать, что вот ты ученый, и показать, что ты приехал, так сказать, в ученую командировку. И я вот, войдя, говорю, что вот я из Москвы, и барышня, которая, они там меняются, она сидела в данный момент в раздевалке, но потом она приносит книги. Я смотрю, у нее просто остекленели глаза. Я решила, что я что-то не то сделала, или что, может быть, меня не пустят, мы пугливый народ. Она говорит, вы из Москвы? И дальше она от меня не отходила. Она милейшая барышня и поэтесса, так сказать, за свои счеты сдала книжку. Я не могла понять, откуда... Она не могла мне объяснить, универсальный ответ, я читала Достоевского. Нет, она в детстве какие-то фильмы про Сибирь видела. Она обожает Москву. Она была здесь один раз, она об этом написала как поэму. У нее вот вся ее жизнь, потому что она была в Москве, она видела снег, вот это, уже навязшая в зубах фраза «увидеть Париж и умереть», я вдруг увидела ее в зеркале, вот она ровно то же самое могла сказать о Москве. Значит, это была не срежиссированная встреча. Я эту девушку не искала, так сказать. Она сама вот ко мне вышла. Меня это страшно поразило. Но если есть одна такая девушка, значит, есть еще, по-видимому. Это существует. И это очень хорошо, потому что это доказывает, что, так сказать, любовь взаимна.
Давайте послушаем еще звонки. Анатолий Евгеньевич из Москвы, будьте добры, ваше слово.
Добрый день.
Добрый день.
Меня всегда очень удивляло отношение французов к Наполеону, потому что он столько французов перебил в ходе своих завоеваний. Но Наполеон, наверное, очень прав, когда он сказал, что основным и главным его достижением в жизни был «Гражданский кодекс». Это действительно мудрая книга, и она, в общем-то, послужила в какой-то степени прототипом для многих других европейских конституций и соответствующих гражданских актов. Вот. А с французами мы воевали и после Наполеона, во время Севастопольской войны. Так что говорить о том, что всегда жили в мире, говорить о том, что всегда мы относились к французам с предыханием, дыханием. Но почитайте Достоевского, там все наоборот. Поэтому это все сложные вопросы. И так простенько на них отвечать не стоит.
Понятно.
Что касается нашего нынешнего отношения, то оно строится из того, что люди увидят своими глазами, когда они посетят Францию и Париж. Нет там сплошных негров, вообще турок. Это бывает летом, тогда, когда французы уезжают. Зимой все другое. И действительно, Франция для нас, для России, играет именно ту роль, о которой так вдохновенно сказал один из звонивших.
Да. Анатолий Евгеньевич, спасибо вам большое. Действительно, есть, как всегда, и сложные моменты взаимоотношений не только с другими странами, но и с Францией. Но я, вот когда слушаю ваши звонки, должен сказать, что, несмотря на то, что люблю многие страны, вот слушатели приходят в такое вдохновение от Франции, как, пожалуй, ни от какой другой страны. Вот что-то нас невероятно соединяет. Казалось бы, действительно разные народы, разные природы в плане, давайте скажем, скорее политическом. Все-таки Франция – это страна удивительной свободы и толеранции, и вообще и той самой терпимости, которую нам бы и нам иметь. И вот отсутствие какой-то тоже социальной агрессии, понимание того, что в обществе могут быть и богатые люди, и бедные, и люди, которые имеют инициативу, они имеют право быть богатыми, и так далее, и так далее. Те вещи, которые мы никак в России еще не можем решить достойно. Но, с другой стороны, сложные моменты есть. И не только Крымская война, и наш слушатель совершенно правильно говорил о том, что русская эмиграция не чувствовала во Франции себя уж слишком уютно. И французы, может быть, не самым лучшим образом отозвались на большевистскую революцию и не помогли врагам красных отстоять свободную Россию. Да, так было. Но, вы знаете, большое действительно уж видится на историческом расстоянии, и тогда было непонятно, что и как, и царская Россия вызывала в Европе больше ненависти, чем какие-то революционеры, которые думали, что это только на минуточку, а потом они все уйдут. Но Франция, мне кажется, очень серьезно и очень внимательно относится именно к культуре России. И Аркадий здесь говорил о том, что в славянском журнале так много позиций по отношению к России. Я думаю, что тоже это совершенно уникально, когда исследуются не только глобальные вещи, связанные с Россией, но какие-то тонкости, порой которых мы и сами-то не знаем. Вот даже не знаю, что делать, потому что остается так мало времени, нам звонят, и тут хочется задать еще вопрос. Вот давайте еще обсудим такую достаточно болезненную тему. Французские газеты, вот у нас на сайте тоже, в Monde et Libération, порою довольно критически пишут, и даже резко пишут о современной России. Достойно ли это, в чем дело? Может, Россия достойна таких критических статей, или просто специально там пишут такое, как там, Аркадий, вы в гуще этих событий.
Витя, вы назвали газету «Либерасьон», которая отражает мнение, так сказать, левой Франции. Левая Франция отличается очень острым восприятием, естественно, любого отклонения от привычных для них норм, нарушений прав человека, свободы слова. Они с исключительной остротой относятся ко всему, что происходит в Чечне. Там выступают авторы с теми статьями такого направления, о которых вы говорили, которых называют во Франции, объединяют понятием левые интеллектуалы, они пользуются очень большим общественным весом, но это, конечно, не вся Франция, опять-таки, потому что Франция – это мир многополярный, вы откроете другие газеты, другие журналы, и там будет совершенно иное мнение. Каждый имеет право на выражение своего мнения от восторженного до крайне негативного, и никого это не потрясает, и никто из этого не делает далеко идущие выводы.
Да, и, кстати сказать, Действительно, Вера Мильчина очень точно заметила, что когда тот самый Кюстин, на которого обиделась вся официальная Россия, и даже не совсем официальная, написал тоже достаточно много, скажем, в кавычках, гадостей про Англию, и Англия не обиделась. Так вот, в чем проблема. Порой нам кажется, что уж если критиковать, то пусть мы сами себя покритикуем, а уж другим не дадим. Но вот как Юрий сказал, замечательно, как сказал, что раз мы единая, одна общая цивилизация, то все-таки, когда мы заглядываем в другую комнату этой цивилизации, сказать, что у вас, ребята, тут не совсем достаточно хорошо вымыты полы, это никого не обидит. А просто как бы призвать к нормальному бытовому или иному порядку. Слушайте, я что-то заговорился, а у нас прямо кончается передача. И должен прямо искренне сказать о том, что на волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души», гостями которой были писатель Аркадий Вайсберг и замечательная исследовательница французской культуры Вера Мильчина. Ну, вы догадались, что мы говорили о России и Франции. Спасибо нашим гостям. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер в Москве Екатерина Молчанова, продюсер в Праге Оксана Круговерцева, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.